В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 5 августа. Татьяна Якубович и Егор Устинов работают для вас в студии. Будем говорить о таком. Переселенцев становится все меньше. Куда они делись?
И такая же сумма, как получит пенсия. Поэтому многие просто уже перестают ездить.
Усиленные патрули в Мариуполе. Чего опасаются в августе?
В связи с цим і прошу громадян та гостей міста відноситись до цього питання із розумінням.
Воду заказували? Кому в Криму нужна дніпровська вода?
А ми з вами посчитали, що 1,5 мільярда є потенціальної води.
В студии сегодня будем говорить о том, что происходит в станице Луганской, что дали уступки, на которые пошла Украина, и был ли в них смысл. У нас в гостях Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества, и Сергей Грабский, военный эксперт и участник миротворческих миссий. Также ожидаем включения от представителя штаба ООС. 0800 300 403 – наш неизменный телефон. Также пишите нам во все социальные сети, где мы есть, и в чат Ютуба вопросы зададим.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем, как всегда, с новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР обвинили украинских военных в одном нарушении перемирия, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. Контрольно-пропускной пункт станица Луганская временно сократил режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского погранотряда. По их данным, КПВВ до 10 августа будет функционировать до 18 часов, а не до 20, как было ранее. По информации украинской стороны, в совместном центре по контролю и координации линий соприкосновения российские вооруженные формирования проводят разминирование территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Сиверский Донец. Пограничники отмечают, что граждан, которые направляются на временно оккупированную территорию Украины, будут пропускать до 17 часов 30 минут. После указанного времени пропускные операции осуществляться не будут в связи с потенциальной угрозой для жизни. В результате осложнения погодных условий обесточены более 80 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, без электричества остаются часть населенных пунктов в Донецкой, Запорожской, Луганской и Днепропетровской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. В Лисичанске из-за осложнения погодных условий обесточены 2 насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тысяч абонентов. Центральная избирательная комиссия Украины пересчитала голоса на 14 избирательных участках округа номер 50 в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По факту пересчета составлены соответствующие протоколы. Сегодня последний срок установления результатов выборов. Напомню, в Покровске происходили столкновения возле окружной комиссии номер 50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. По данным окружкома, победу на этом округе одержал действующий мэр и кандидат от оппозиционного блока Руслан Трибунов. На государственных предприятиях «Селидов уголь» и «Первомайск уголь» сложилась критическая ситуация из-за невыплаты зарплаты шахтерам. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, около 100 горняков шахты «Кураховская» идут пешком из горняка в Селидово к зданию объединения, требуя погасить задолженность по зарплате. Ранее Михаил Волынец сообщал, что в настоящее время шахтерам не выплачено 22% зарплаты за май, а также в полном объеме за июнь и июль. Сотрудники областного кардиоцентра 7 августа проведут бесплатный выездной консультативный прием в Покровске Донецкой области. Об этом сообщается на сайте центра в Фейсбуке. Консультации будут проходить в кардиологическом отделении Центральной районной больницы по улице Руднева, 73. Консультации бесплатные и будут проводиться для жителей всей области. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 градусов тепла.
До
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения. Спасибо, Егор. Узнали мы от Егора Устинова, что пересчитала ЦВК голоса в 50-м округе. Ждем результата. Вот самым проблемным оказался, оказывается, в Украине именно округ на Донбассе. С этой минуты с нами слушатели Громадського радио. Я напоминаю, что скоро начнет работать наш телефон 0800 300 403. И будем мы обсуждать сегодня в студии ситуацию в станице Луганской, разведение и попытки разминирования территории, препятствия со стороны группировок ЛДНР. Собственно говоря, кому это на пользу? Слушайте и присоединяйтесь к обсуждению.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока еще к нескольким темам. Более чем на 100 тысяч переселенцев меньше по сравнению с прошлым годом насчитали в Украине специалисты Министерства социальной политики. С чем это связано? Как такое может быть? Это новшество в учете или массовое возвращение людей домой на оккупированной территории? И насколько эти цифры соответствуют действительности? Есть несколько точек зрения на эти вопросы, и мой коллега Сергей Горбатенко разобрался со всеми.
5 августа на сайте Министерства социальной политики опубликовали обновленную статистику по внутренне перемещенным лицам. Сейчас их стоит на учете 1 397 304. Это более чем на 100 тысяч меньше, чем в этот же день прошлого года. Насколько эти цифры отображают реальность? Валерия Вершинина, менеджер программы «Советник по делам ВПЛ», считает, что эти данные не точны для полного понимания ситуации с переселенцами. Вот что сообщила нам Вершинина.
Мне кажется, что эта статистика нерелевантна, потому что молодые люди, которые работают, им справка переселенца не нужна, они регистрируются только, когда рожают ребенка или если они там в школу отправлять. Mm-hmm. Поэтому наша статистика внутренне перемещенных лиц – это скорее статистика людей, нуждающихся в социальной помощи. Справки берут, чтобы реализовать социальные права.
А советник по вопросам ВПЛ Александр Ворожков объяснил, что отчасти уменьшение числа официальных переселенцев связано с введением новой системы учета. Она позволяет избегать так называемых двойников, которые зарегистрировались в разных областях. Александр Ворожков говорит.
Начали более интенсивно они работать с тем, чтобы убирать из базы людей тех, которые один раз уехали, оформили справку переселенца, и потом какое-то время не приезжают уже. Достаточно много времени, там полгода, год, два.
Переселенцев становится меньше еще и потому, что государство не стимулирует людей, особенно пенсионного возраста, оставаться на подконтрольной территории. Как сообщил нам Александр Ворожков, люди постоянно возвращаются в Донецк и Луганск.
Жилье дорогое, работы, честно говоря, особо нет. Там для пенсионеров, если у них нет родственников, знакомых, оплачивать эту коммерческую аренду жилья для них это просто неподъемно. Ехать сюда, на контролируемую часть Украины, чтобы все, так сказать, пройти все круги ада, как они это называют, то потратится практически такая же сумма, как получится в конце концов пенсия. Поэтому многие просто уже перестают ездить.
С другой стороны, так называемая паспортизация жителей оккупированных территорий дала людям новые стимулы. Вот только рассчитывают они не только на Украину, а еще и на оккупационные администрации и на Россию. Об этом нам рассказал главный редактор интернет-издания «The Babel» Евгений Спирин.
Что стимулирует там людей, яких я знаю, которые живут в оккупации? Они говорят, мы там хотим, мы сейчас отримаем гражданство России, залишим украинский паспорт, и еще будет паспорт ЛНР. Ми будемо купувати сарай в Ростовській області, щоб отримати прописку, отримувати одну пенсію в Україні, одну в ЛНР, одну в Росії.
Как говорит Спирин, в очереди за паспортами стоят в основном люди в возрасте за 60. А вот часть молодежи, выехавшей из Донецка и Луганска, по-другому видит возможность возвращения. Евгений Спирин говорит.
Багато хто з нас втратив там друзів, вони були вбиті під час обстрілів або там вбиті, там закатовані. І я не думаю, що я зможу жити зі своїм сусідом в одному будинку, який, ну, наприклад, там воював за ЛНР. Ну, тобто я би, може, і повернувся, але, ну, так, на танку, знаєте, якщо.
А поки для одних можливість вернутися домой закрита, другі продовжують проходити круги ада, щоб отримати заветну справку, отримати приостановлену пенсію або повертаються в окупацію, чувствуя себе брошеними.
Это был репортаж Сергея Горбатенко. И с 1 августа на охрану общественного порядка в Мариуполе, да и по всей стране, выходят пешие и автомобильные патрули Национальной гвардии Украины. Распоряжение об этом подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. Зачем? Ведь есть полиция. Почему все 5 лет войны ее хватало, теперь вдруг нет? И какие права будут иметь эти патрули, рассказывает Ирина Горбасева.
На территории места проводятся антидиверсийные заходы, спрямованные на недопущение террористических актов.
Около 70 нацгвардейцев воинской части 3057, которые дислоцируются в Мариуполе, приступили к охране общественного порядка в городе. Ранее они входили в состав смешанных патрулей полиции. Теперь будут нести службу самостоятельно, говорит заместитель командира воинской части полковник Сергей Загреба.
Сегодня по всей стране військовослужбовці Национальной гвардии заступают на самостоятельное чергування з охорони громадського порядку. Це стосується і 18-го полку оперативного призначення, який розташований в місті Маріуполь. Три райони міста Маріуполь заступає 63 військовослужбовця від патрульних підрозділів нашої частини, які будуть нести службу самостійно на піших маршрутах. Служба у нас буде проходити 5 разів на тиждень по 6 годин.
Кроме пеших патрулей, в городе будут работать и автомобильные наряды. По мнению командира отделения службы обеспечения общественного порядка воинской части Александра Ялинского, это не только увеличит количество нарядов при фронтовом городе, но и повысит эффективность работы.
Данными заходами фактично підвищується кількість правоохоронців, залучених до охорони громадського порядку. Зростає ефективність профілактичних заходів та реагування на заяви повідомлення громадян. На даний час від нашої військової частини на службу залучено 5 автопатрулів та 14 піших патрулів. В зв'язку з особливостями регіону, проведенням операції об'єднаних сил, у нас визначено озброєння такого виду та класу. В зв'язку з цим і прошу громадян та гостей міста відноситись до цього питання із розумінням.
В состав патрульных нарядов будут входить кинологи со своими питомцами. Дрессировщик кинологического взвода старший солдат Кира Чупахина говорит, что уже не первый раз выходит на патрулирование.
Я выхожу на патруль більше року зі своєю собакою Кевларом. Він спеціалізується на пошуку людей. Зараз я ще навчаю на пошук зброї та боєприпасів. Ми залучалися разом з поліцейськими, тому викликати їх окремо не було в цьому взагалі ніякої потреби. Якщо необхідний якийсь транспорт для перевезення людей, які були там в неадекватному стані, то є в нас рація, і по рації ми викликали АПшку, яка забирала цих людей. Ми з поліцією разом все робили.
В соответствии с законом Украины о Национальной гвардии, патрули оснащены специальными средствами и штатным оружием, а также планшетами, подключенными к информационной системе Национальной полиции Украины. Это позволяет в режиме онлайн следить за оперативной обстановкой в регионе и быстро на нее реагировать. Военным разрешено проверять документы, проводить осмотры, останавливать и досматривать транспортные средства, ограничивать движение транспорта или доступ к определенной территории, при необходимости проникать в жилище, проверять соблюдение ограничений для лиц, находящихся под надзором, осуществлять полицейскую опеку и полицейские меры принуждения, которые включают в себя как применение силы, так и огнестрельного оружия. Для жителей Мариуполя наличие военных на улицах города – дело привычное.
К наличию военных отношусь нормально. Это превентивная мера. На какую-то, пусть небольшую долю процента, вероятность совершения преступления уменьшится.
Патрули Национальной гвардии будут работать в районах, где обстановка считается наиболее напряженной, непосредственно в городе и в прилегающем к нему Мангушском районе. Кроме этого, по всей области усилена работа блокпостов, железнодорожных и автовокзалов, а безопасность прибрежной полосы находится под контролем морской полиции. Как сообщает штаб операции Объединенных сил, военные патрули будут действовать в пределах своих полномочий.
И правопорушений при спілкуванні с громадянами будут стримно вичленными и тактурными.
Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, ну и переходим к обещанной теме, что происходит в станице Луганской и кому это на пользу. Мы все помним, что месяц назад состоялось разведение сил в районе станицы Луганской, потом перешли к следующему шагу, это разминирование и обследование с целью последующего ремонта моста. Но все это происходит очень тяжело, и постоянно штаб ООС говорит о препятствиях со стороны группировок ЛДНР, и в таком случае будем говорить о том, нужны ли вообще эти шаги, кому они на пользу и какими должны быть дальше действия Украины в этой ситуации. Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества в нашей студии. Здравствуйте. Позже к нам присоединится также по связи Сергей Грабский, военный эксперт. Ну, а начнем мы с самой оперативной информации, с включения штаба операции Объединенных сил. Вот я смотрю, что сейчас связываемся мы со штабом, чтобы нам рассказали последнюю информацию из станицы Луганской. Давайте начнем тогда... Есть уже, да, у нас связь со штабом? Нету. Предлагаю послушать тогда фрагмент включения нашего журналиста Алексея Виноградова, который в пятницу отслеживал как раз все события в станице Луганской и видел собственными глазами, что там происходит. Там стороны пытались приступить к разминированию, и вот что происходило.
На площади в полгектара земли работает 10 сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, задействовано 4 единицы техники, но работают украинские спасатели только на территории, прилегающей к мосту. Дальше их не допускают представители группировки ЛНР. Сегодня те, в свою очередь, сами начали работы по разминированию. Мы наблюдали специалистов возле моста и под самим мостом. Часть из них были в форме так называемой МЧС ЛНР, но были и в военной форме, только что их отличало просто от военных, это надпись или нашивка на спине МЧС. Согласно договоренностям о разведении сил и средств, там, на той территории военных быть не должно, кроме представителей совместного центра по координации и контролю. Также сегодня на мосту были российские журналисты. Мы видели как минимум оператора канала «Россия-1» журналистам. Интересно то, что они зашли на территорию, куда раньше не ходили. То есть они перешли деревянную конструкцию над провалом моста и снимали уже на месте, куда подъезжает автобус, который недавно запустила украинская сторона, чтобы он подвозил пожилых людей. То есть до этого так далеко российские журналисты не заходили.
Ну вот такая ситуация была по состоянию на пятницу, но из того, что мы видели в следующие дни, в выходные дни, штаб ООС отчитывался о том, что все-таки украинские специалисты так и не смогли попасть непосредственно под мост, потому что не давались гарантии безопасности. Ну и на тех видео, которые Алексей присылал из станицы, было четко видно представителей группировки ДНР, хоть и со знаками МЧС так называемого, но которые находились уже, получается, в зоне, в которой они после разведения находиться не должны были. И спикер штаба операции Объединенных сил Руслан Тарасов расскажет нам самую последнюю информацию, изменилось ли что-то в станице с тем, что вот украинские специалисты не могли попасть непосредственно под мост. Руслан, слышите нас?
Слухаю вас. Ну, з приводу інформації, що не могли потрапити на місце, поки що не надавали, ми це уточнюємо. У нас є інформація тільки, що з 4 по 10 серпня проводяться заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, саме біля зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець. Саме тому в зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18.00. Відтак, контрольний пропускний пункт функціонуватиме до 18.00. Окрім того, громадян, що проходять, що прямують на тимчасово окуповану територію України, будуть пропускати до 17.30. Після зазначеного часу контрольні в контрольному пункті виїзд до станиці Луганської пропускної операції здійснюватись не будуть. У зв'язку з вибухонебезпечністю робіт по розмінуванню та потенційною загрозою для життя та здоров'я цивільного населення.
Скажіть, будь ласка, а чому саме такий час? Це угруповання ЛНР повідомило про те, що здійснюватиме свої розмінувальні роботи саме в цей період?
Ну, це було визначено командувачем об'єднаних сил. Прийнято таке рішення про зміну роботи КВВ станиці Луганська.
Дякую. Руслан Тарасов, спікер штабу ООС, був з нами на зв'язку. І в студії, нагадаю, Марія Кучеренко, аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Марія, то есть, що ми бачимо? Вот произошло розведення сил, все-таки ОБСЄ підтвердило, що і незаконні вооружені формування відвели свої сили. Но от коли в следующі етапи вже пішли, то оказалось, що люди все-таки зі сторони непідконтрольної території продовжують знаходитися в цій демілітаризованій зоні і під мостом в частності. То есть, хто в даному випадку виграє в цій ситуации?
Я думаю, что в данной ситуации в проигрыше все. По той простой причине, что в первую очередь от этого страдает мирное население, оккупированных территорий и населения, прилегающих к оккупированным территориям. И здесь я хотела бы акцентировать внимание на том, что в его страданиях сейчас виновата явно не украинская сторона. Сейчас сторона боевиков делает все для того, чтобы мы не могли начать ремонтно-восстановительные работы.
Но почему? Они же разминируют территорию, в конце концов.
Послушайте, ну это такие какие-то заявления из серии... Давайте поверим им на слово. И кто вообще, кто это такие? Что они там делают? Ну, то есть, написано на их вот этих жилетах, да, я тоже видела оттуда съемки, МЧС, ЛНР. Ну, понятно, мы это все берем в кавычки. У меня лично нет ни малейшей уверенности ни в компетенции этих людей относительно процессов разминирования, ни в том, что они смогут адекватно нести ответственность за то, если вдруг там, не дай бог, что-то случится. Потому что минно-взрывные вот эти работы — это вообще не шутки. Этим должны заниматься исключительно специалисты. И, насколько мне известно, никаких договоренностей о том, что сторона оккупационных войск будет заниматься разминированием, не было. Разминированием должны заниматься специалисты, которые являются компетентными. В данном случае это специалисты украинских служб. И здесь, опять же, самый острый вопрос. Кто будет отвечать в случае, если что-то пойдет не так? Потому что эти оккупационные администрации, их руководство начнет опять-таки говорить о том, что вот это, ну, ДРГ противника, а по факту это может быть в случае каких-то инцидентов просто некомпетентность тех, кто был сейчас направлен вот для этих работ.
В чем конечная цель вот этого, самой этой договоренности о работах именно в районе моста? То есть неоднократно звучало такое выражение, как создание зоны безопасности. Да, не до конца понятно, почему она становится более безопасной в случае разведения. То есть если вот как-то расшифровать то, о чем договорилась трехсторонняя контактная группа, зачем эти все операции вокруг станицы?
В целом все эти операции нужны, опять же, для восстановления нормального пешеходного перехода, который не будет представлять опасности для местного населения, ну, в тот же зимний период, например. Потому что передвигаться по этим обледенелым конструкциям, которые есть вот сегодня, это действительно очень тяжело. Но, опять же, что мы видим? Мы видим, что зоны безопасности как таковой на сегодняшний день нет. Если мы обратимся к тексту рамочного решения трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, то мы увидим, что там должна создаваться должно некое подобие демилитаризованной зоны шириной 2 километра. То есть это охватывает всю территорию моста. Там вообще не может происходить ничего военного. Там не могут находиться ни боевики, ни представители украинских вооруженных сил. Что мы видим на практике? На практике мы видим неразобранные сооружения незаконные боевиков прямо на территории моста, так называемая деполитизация, о которой договаривались на последних трехсторонних контактных группах, тоже не была достигнута. Мы прекрасно видели из видеоблога Юрия Золкина, что вот это вот... тряпка, которую они называют флагом ЛНР, она как...
Присутствует,
да,
на блокпосту.
Да, она есть. Это все и остается. И кроме того, вообще я не понимаю логики, почему, собственно, на демонтаж вот этих вот фортификационных сооружений давалось какое-то дополнительное время. Потому что если мы перечитаем, опять же, текст рамочного решения трехсторонней контактной группы от 2016 года, мы увидим, что на разведение, на все подготовительные процедуры дается всего 30 суток. На сам отвод войск дается 3 суток. Ни про какие сооружения, ни про какие дополнительные сроки там в принципе не говорится. То есть, если они не успевают их разбирать, другая сторона, сторона противника, то, опять же, это их ответственность за нарушение договоренностей, а не повод нам к тому, чтобы мы им дали какие-то дополнительные сроки, договаривались еще раз и еще раз и еще раз. Это путь в никуда, потому что мы видим, что вообще эти ремонтно-восстановительные работы и специалисты должны были направляться по логике урегулирования только после того, как были бы демонтированы все вот эти незаконные сооружения. Но у нас получается такая накладка одного этапа на другой, и мы видим, что это ни к чему
вообще
не ведёт.
Вообще, под словами «боевики не дают гарантии безопасности», вот которыми говорит штаб, что имеется в виду? То, что физически не демонтированы сооружения, и они не отошли, или ожидается какой-то сигнал с той стороны, что вы можете работать, мы вам гарантируем? Как это вообще выглядит на практике?
Ну, по идее, если это... ситуация аналогичная отводу, то обычно дается сигнал в присутствии ОБСЕ, что, там, допустим, мы готовы начать разведение сил и средств. Ну вот как это было, когда разводили силы и средства, хотя к самой процедуре тоже можно предъявить огромное множество претензий к тому, как это фиксировалось, в какие сроки что выполнялось и так далее. Ну и опять же, боевики не дают гарантии безопасности, это нам необходимо еще вспомнить те фразы, которыми бравировал глава оккупационной администрации в Луганске Пасечник. Он говорил о том, что любые наши действия на мосту будут интерпретированы стороной боевиков как агрессия. То есть здесь можно действительно ожидать всего чего угодно. Мы видим, что, опять же, сторона противника проявляет полную недоговороспособность, и то, что сейчас делается, по факту, делается на свой страх и риск. И я считаю, что делается в обход тех шагов, которые прописаны в документах. И я бы не сказала, что это идет на пользу украинской стороне или украинским гражданам.
Напомню, Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества в нашей студии. Мы обсуждаем процесс развода и подготовки, ремонта и разминирования моста в станице Луганской. Кому это на пользу? Делитесь с нами своими соображениями. 0800 300 403, телефон прямого эфира, и пишите нам в чат во всех социальных сетях.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Мария, вот какими должны быть сейчас действия Киева в ответ на такое поведение незаконных вооруженных формирований? Если подписана договоренность, да, есть факт такой, что пробуксовывают обещания, пункты, да, которые должны выполнить с той стороны, но в то же время есть очень высокие ожидания от Киева, и вот эта вся, я бы сказала, похвала, которая звучит вокруг от международных партнеров, от того же Курта Волкера, которые говорят, да-да, хорошо, впервые заработал Минск. И мне кажется, в такой ситуации киевское руководство чувствует себя ответственным за несрыв этого процесса? То есть, может быть, наверное, непонимание какое-то, если именно Киев сейчас сделает демарш. Что делать?
Ну, здесь как бы уместно говорить не о демарше со стороны Киева, а о какой-то своевременной и адекватной реакции, потому что танго танцуют двое. Договоренности должны выполнять обе стороны. Пока мы видим, что Украина в одностороннем порядке предпринимает все новые и новые шаги к этому самому урегулированию, которые на практике его не приближают. А не приближают они его почему? Потому что нарушена логичная последовательность. Опять же, мы сейчас, вот даже если руководствоваться теми документами, которые мы имеем, вот тоже рамочное решение от 2016 года, на которое мы сегодня с вами бесконечно будем ссылаться, что там говорится о нарушениях процесса. Если хотя бы один из пунктов вот этого решения нарушается, то стороны имеют право созывать внеочередную встречу или там скайп-конференцию трехсторонней контактной группы, обсуждать ситуацию. Я считаю, что это должно было быть сделано еще тогда, когда впервые, ну вот, было сказано о том, что силы и средства разведены, но боевики продолжили находиться на мосту, вот тогда должна была созываться внеочередная трехсторонняя контактная группа, и на этот факт надо было указывать, потому что это нарушение. И пока это нарушение не будет ликвидировано, мы двигаться дальше не можем, потому что какое может быть продвижение, каким... Вот мы это наблюдали, опять же, на тех же стримах и видео из станицы Луганской, когда специалисты идут на этот мост, в эту условную яму, как ее называют, для того, чтобы составить хоть какое-то представление о том, каким может быть проект, каким он не может быть, что это должно быть в итоге. Но тут же там работают российские пропагандисты, представители российских пропагандистских СМИ, тут же стоят боевики в этих сетках вокруг этого сооружения незаконного, там вообще сидят вооруженные военнослужащие, это все четко видно на видео, как люди должны... мирные специалисты работать вот над этим в таких условиях, когда они фактически находятся под прицелом. Это прямая угроза их безопасности, и на это надо обращать внимание, потому что мы не можем рисковать нашими людьми.
У нас есть звонок 0800 300 403, телефон прямого эфира. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я с Луганщины.
Добрый вечер.
Скажите, вот эти тристоронняя договоренность по Минску, три стороны, это ОБСЕ, правильно, да?
Да,
Украина.
Верно.
Украина, правильно, а третья сторона?
Российская Федерация.
Нет там Российской Федерации, уважаемая, нет. Там молодые республики. Мы признали их.
Мы поняли, давайте проясним действительно этот момент, потому что постоянно это упоминается.
Важно. Да. Это важно. И вообще, работа трехсторонней контактной группы, она строится на том, что у нас есть три стороны. Украина, ОБСЕ и Российская Федерация. Но в самом тексте Минских соглашений, комплекса мер по реализации Минских соглашений, действительно присутствуют формулировки формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не республик, не ДНР и ЛНР, и это важно. Такой формулировки в тексте второго Минска нет. А вот эти подписи, о которых очень любят говорить, ну вот под первым Минском, подписи под комплексом мер по реализации Минских соглашений 2015 года, там фигурируют отдельные фамилии. Ну, эти фамилии, оговорилась, Захарченко и Плотницкий, да, это уже такое давнее прошлое, они фигурируют без всяких титулов. Они не обозначены главами.
Но кроме того, к комплексу мер еще есть декларация или, рамочный документ, который подписан уже без представителей РГО, а только главами
государств. Есть еще декларация глав государства о поддержке воплощения комплекса мер. Там фигурируют, да, глава Российской Федерации, там фигурируют глава Германии, Франции и Украины. Но опять же, Российская Федерация, в чем вот загвоздка, это действительно очень сложный момент, и здесь надо быть предельно корректными. В чем загвоздка? Загвоздка в том, что Российская Федерация нигде не обозначена как сторона конфликта, и это правда. Она обозначена как сторона, обязующаяся влиять на соответствующую сторону, то есть вот на эти оккупационные администрации. И даже, ну вот если мы вернемся опять же к нашему рамочному решению 2016 года, в качестве второй стороны там фигурирует действительно формирование вот этих вот оккупированных районов, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но трехсторонняя контактная группа, еще раз, боевики туда не входят. И уж тем более ДНР и ЛНР, они никак не называются и никогда так не назывались. И это важно.
0800-300-403, набирайте нас еще, пишите в чат. Я присоединяю к разговору Сергея Грабского, военного эксперта и участника нескольких миротворческих миссий. Добрый день.
Добрый день.
Сергей, каково ваше мнение? Вот вы считаете прогрессом движения сторон у моста в станице Луганской, которые происходят последний месяц?
Вы знаете, да, я испытываю такой очень осторожный оптимизм в этом вопросе, и даже с точки зрения того, что хотя бы появились, может, демонстративные такие акции, которые показывают с той стороны, с оккупированной стороны, действия по разминированию, в частности было связано и сокращение работы пункта перехода до 17.30 в сторону оккупированной части. Все-таки действия какие-то двигаются. Хотелось бы, чтобы они были более эффективными, более быстрыми. Да, но, к сожалению, мы имеем ситуацию все-таки военного конфликта низкой интенсивности, когда огонь может быть открыт в любую секунду, и поэтому уже то, что делается, внушает оптимизм, потому что это, скажем, отчаянные шаги. Даже пытаться что-то делать под угрозой применения оружия – это достаточно большой прогресс на сегодня.
Могли бы конкретизировать, вот в чем конкретно вы видите плюсы? То есть что-то происходит, мы все видим, что что-то происходит, да, но по факту мост не ремонтируется, по факту украинская сторона все время пребывает в состоянии, когда она запрашивает, когда она пытается сделать какие-то действия, и ей в этом препятствуют. В чем плюсы?
Ну, вы знаете, во-первых, плюс в наш информационный век – это то, что именно вот это событие, как бы ситуация вокруг станицы Луганской, моста вокруг станицы Луганской становится центром информационных сообщений. То есть внимание аудитории приковано к этому пункту в данный момент. Мы видим, что несмотря на то, что было несколько заявлений о том, что не допускаются к работе украинская сторона, с той стороны все-таки под давлением каких-то пока мне непонятных условий и действий появились так называемые представители какого-то непонятного МЧС, которые все-таки пытаются делать какие-то действия, связанные с разминированием. Опять же, ОБСЕ, как сторона, которая заинтересована в работе этого пункта перехода, единственного в Луганской области, также принимает достаточно активное участие. То, что оно двигается очень медленно, да, это большая проблема, но по сравнению даже с тем, что было 1 числа, уже по состоянию на утро 5 числа, определенные прогрессы, опять же говорю, очень сдержанный, но оптимизм присутствует.
Сергей, оставайтесь, пожалуйста, с нами еще на связи. Примем звонок 0800-300-403, наш эфирный телефон. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Це з Луганщини, Геннадій. Та я от слухаю, учепили за цей перехід в Станиці Луганській. А чого не піднімають питання про перехід Первомайськ-Золоте?
Просто не дійшли ще, обов'язково піднімемо.
Це одне. А друге, я не розумію ще одного. Чому ми так, ну як сказати, ну, кром цього всього діла танцюємо? Не дають вони згоди, ну і добре. Просто потрібно як в інформаційному плані кругом сказати, що от ми намагаємося, нам не дають і все. Це за великим рахунком цей перехід потрібен тій стороні, а ніяк не нам.
Спасибо, Геннадий. Действительно интересно. Давайте на два вопроса разделим. К золотому мы обязательно подойдем. Вот такое предложение не выполняют условия бросить, да, Мария?
Ну, здесь опять же, не выполняют условия. Следующий шаг. Мы фиксируем для всех. Для ОБСЕ, для Волкера, для всех заинтересованных. Созываем пресс-конференцию, говорим. Условия не удовлетворяются. Движение дальше быть не может. До тех пор, пока на ту сторону, на Российскую Федерацию, международным сообществом, даже если мы будем опять же говорить в формулировках наших любимых документов, в кавычках любимых, что Российская Федерация оказывает влияние на стороны боевиков, а не якобы не является сама стороной конфликта, хотя мы знаем, что это не так. Мы говорим, ну так вот повлияйте на Российскую Федерацию, чтобы она в свою очередь повлияла на этих главарей оккупационных администраций с тем, чтобы условия выполнялись, были допущены компетентные специалисты, иначе, опять же, это ставит под угрозу жизни гражданского населения. И здесь я немножко не соглашусь в том смысле, что этот переход нужен Украине, в первую очередь, потому что даже по ту сторону, даже в оккупации, это наши граждане, это наши люди. И мы, опять же, мы не должны обобщать здесь, потому что мы не знаем, почему эти люди вынуждены оставаться на оккупированной территории, потому что масса таких случаев, когда люди хотели бы, может, оставить эти оккупированные территории, но они не могут себе этого позволить в силу разных жизненных обстоятельств. И об этом очень важно помнить.
Сергей Грабскому тоже такой же вопрос. Вот что делать Киеву, если нету воли с противоположной стороны, и шаги, о которых договорились в Минске, не делаются? Прекращать
движение? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тут я полностью поддерживаю Марию в плане того, что здесь украинская сторона имеет более выигрышную позицию, потому что она перед всем миром демонстрирует свою готовность выполнить условия договоренности по восстановлению мостового перехода. Оставить наших людей, разорвать единственную ниточку, которая связывает оккупированные районы Луганской области с большой Украиной, это было бы неправильно. И я более чем уверен, что именно этого от нас и ожидает противоположная сторона для того, чтобы, используя весь информационно-пропагандистский ресурс российской стороны, заявить о том, что вот видите, Украина отказалась от выполнения взятых на себя обязательств. Можем мы это допустить? Ни в коем случае. Поэтому здесь последовательные действия как в практическом плане, а именно демонстрация готовности и попытки все-таки провести комплекс мероприятий, связанных с восстановлением моста, и в политическом плане, а именно декларирование и уведомление всех заинтересованных сторон, это и ОБСЕ, и ФОРМА, и нормандский формат, с тем, что мы в силу определенных причин, в основном связанные с вопросами безопасности, не можем завершить взятые на себя обязательства, является очень важным условием такого давления на оккупационный режим, на оккупационные силы для того, чтобы в первую очередь выполнить поставленные задачи, а во-вторых, все-таки каким-то образом все-таки облегчить жизнь наших сограждан, которые оказались в оккупации.
Ну вот Сергей упомянул об этом дипломатическом значении, да, вот держать марку, показывать, что Киев готов, даже если с той стороны нет никаких шагов. Я хочу, или Мария, вы хотели отреагировать?
Ну, я хотела бы, да, отреагировать, что декларировать готовность и идти на следующие шаги, это все-таки разные вещи. Я считаю, что их надо разделять. То есть здесь, да,
декларировать,
Украина декларирует свою готовность к урегулированию, Украина делает шаги. Но до тех пор, пока вторая сторона не сделает соответствующие следующие по логике шаги, мы никаких новых шагов предпринимать не будем. Поэтому тут не надо быть больше роялистом, чем сам король. Это было бы неправильно. Это ставит под угрозу, опять же, безопасность. А безопасность должна идти превыше всего, превыше любой логики политеса и любой логики вот этой вот мнимой гуманитарности.
Давайте послушаем слова спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Уолкера, когда он был на прошлой неделе в Украине. Он вот так вот описал цель этих всех движений, которые происходят. Он, безусловно, их поддерживал, как мы уже упоминали, и хвалил стороны за усилия. И вот в чем же конечная цель.
Ми сподіваємось на такі речі, як створення додаткових зон розведення сил, відкриття додаткових пунктів перетину, наприклад, у Золотому, де Україна вже готова до цього, але Росія досі не хоче цього робити. Можливо, почати десь. І в даному випадку це почалося в станиці Луганській. Але мета, щоб це відбувалося в інших зонах. І це дає надію для перемовин, щоб цей конфлікт закінчився назавжди.
Не получится ли ловушка, что вот произойдут локальные изменения на конкретных участках, после чего от Украины потребуют выполнения политической части Минска, амнистии и выборов?
Получится. Сразу могу сказать, получится. И более того, если мы сейчас не будем четко и последовательно говорить о том, что есть порядок, порядку надо следовать, обозначенному в документах. Есть обязательства, их нужно выполнять, и выполнять их должна не только Украина. Если мы не будем этого делать, то именно так все и получится. То Украина в одностороннем порядке будет предпринимать какие-то шаги. На нее тут же надавят с тем, что вот вы же такие мирные, у вас же так хорошо получается, давайте-ка вы будете выполнять политическую часть в одностороннем порядке, а безопасность как-нибудь, ну, потом она подойдет сама по себе. Нет, не подойдет. Вначале безопасность, а потом уже будут выполняться политические шаги, и я считаю, что это то, на чем категорически должна настаивать украинская сторона. И здесь нельзя сдавать абсолютно ни миллиметра своих позиций, потому что любые вот эти уступки, которые неуместны абсолютно и не нужны, они чреваты тем, что мы в итоге, опять же, получим огромную политическую проблему, но без гарантии безопасности для тех, кого мы, собственно, сейчас вот этим всем пытаемся защитить, для наших людей, которые остаются на оккупированной территории.
Сергей, к Сергею Грабскому тот же вопрос. Вот как обезопасить Киев у себя от ситуации, когда Украина идет на уступки, но в итоге получает стратегический проигрыш?
Ну, вы знаете, в первую очередь я полностью поддерживаю Марию. Мы не должны идти ни на какие уступки, а мы должны четко придерживаться буквы договоренности. А именно, в первую очередь, безопасность, безопасность и еще раз безопасность. Я почему 3 раза подчеркнул это слово и настаиваю на этом, потому что прекращение огня, выполнение всех условий договоренности, в первую очередь для нормализации ситуации, является краеугольным камнем. Украина могла бы уже давно сказать: все, давайте, хорошо, мы переходим к политической части и допустить эту инфекцию на большую территорию. В данном случае именно абсолютно четкая и ясная декларированная позиция и логическая последовательность выполнения действий является краеугольным камнем именно нашей с вами безопасности, я говорю о территории большой Украины. Поэтому все попытки, а они будут, эти попытки, принудить нас тем или иным способом к каким-либо таким существенным уступкам, которые в стратегическом плане могут повлиять на нашу с вами безопасность, я говорю именно о жителях большой Украины, они должны отвергаться достаточно резко и аргументированно.
Прозвучал еще от слушателя вопрос по переходу в Золотом. Действительно интересно, что на протяжении этого месяца, пока все заняты станицей, по-моему, если я не ошибаюсь, особо не звучало напоминание от украинской стороны о том, что есть выстроенный пункт пропуска в Золотом, который группировка ЛНР не открывает. Стоит ли настаивать дальше Киеву на открытии этого пункта пропуска?
Стоит. Конечно же, стоит. И здесь, опять же, нужно в который раз подчеркнуть позицию украинской стороны. Вот звучали со стороны боевиков, со стороны этих их оккупационных СМИ, такие вообще тезисы о том, что вот неплохо бы нам счастье открыть. Вот этого не будет. Они должны это запомнить раз и навсегда, что позиция украинской стороны заключается в том, что на стратегическом мосту в счастье никакого пункта пропуска не будет. Есть готовый пункт пропуска, оборудованный и полностью готовый к тому, чтобы вот пропускать людей с украинской стороны, по крайней мере, он полностью к этому готов, в Золотом. И если они так пекутся о гуманитарной составляющей, если Российская Федерация и подконтрольные ей боевики действительно так переживают о судьбах людей, которые вынуждены переходить на свободную территорию Украины по вот этим вот деревянным конструкциям, то они должны тогда проявить политическую волю и открыть КПВВ в Золотом. И на этом, пожалуй, надо остановиться, и все дальнейшие обсуждения счастья, чтобы это даже просто не возникало ни в каких вот этих вот даже их дискурсах на оккупированной территории, эта идея должна быть просто отставлена и похоронена. А КПВВ в Золотом, действительно, работа вокруг его открытия, я считаю, должна быть активизирована, особенно сейчас, когда мы видим, что часы пропуска будут сокращаться, это значит очереди, это значит дополнительная напряженность, так или иначе.
Сергей, ваше мнение, что будет вот с лоббируемым группировкой ЛНР переходом в Счастье и с лоббируемым Украиной переходом в Золотом дальше?
Вы знаете, мое мнение абсолютно идентично мнению Марии, поэтому говорить о расширении и увеличении количества точек потенциальных переходов бессмысленно. Давайте закончим хотя бы одну точку, хотя бы закончим процедуры по одному пункту перехода, а затем уже будем переходить. Потому что, знаете, это может превратиться в такую игру. Мы предложили Украине точку А, Б, С. Она ничего не сделала. Вот видите, украинцы ничего не хотят делать. Нет. Ситуация кардинально противоположна, а именно ситуация состоит в том, что Украина предлагает что-то и готова это выполнить. Мы предложили, мы сделали, мы готовы. Теперь, как говорят часто, мяч на той стороне поля. Пожалуйста, пусть они ответят именно в том дискурсе, в котором они должны ответить. Это, во-первых. Во-вторых, не давать противоположной стороне вилять из стороны в сторону, а требовать и домогаться, если так можно выразиться, выполнения уже ранее согласованных задач и согласованных мероприятий. Потому что это можно до бесконечности вести разговоры, которые приведут ни к чему не приведут по сути своей. Поэтому есть две точки, пожалуйста. Пусть противоположная сторона последует примеру Украины и покажет свою готовность и действительно практические действия для того, чтобы выполнить ранее установленные договоренности. А вот дальше уже будем смотреть.
Смотрите, если Киев будет так последователен в придерживании своих вот намерений и этих договоренностей, то в конце концов противоположная сторона точно придумает какой-либо ход для того, чтобы сломать эту тактику. Что это может быть? То есть какие риски возможны, если действительно с украинской стороны все будет очень последовательно, будут делаться все шаги договоренные, фиксироваться нарушения со стороны вооруженных формирований? Чего стоит ожидать, в каком месте опасности?
Ну, вы знаете, по моему мнению, здесь насчет опасности несколько мы драматизируем ситуацию, потому что давайте будем откровенны. На сегодняшний день оперативная инициатива полностью в руках украинских вооруженных сил, и поэтому мы готовы дать достаточно жесткий и эффективный отпор любым попыткам военным путем решить эту проблему. Украина может сегодня себе позволить выстраивать именно такую жесткую и последовательную политику, что касается установления, в данном конкретном случае, правил перехода и точек перехода с оккупированной на неоккупированную территорию и наоборот. Поэтому сказать, что боевики могут предпринять какие-то практические шаги, я бы был в этом достаточно осторожен, потому что мы имеем возможности препятствовать и предупредить такие шаги. Какие-то провокации, пропагандистские заявления или, извините за цинизм, болтология, да, она может иметь место, но не более того. Потому что Украина 2019 года, слава богу, не Украина образца 2014 года. Мы можем и мы обязаны строго действовать и защищать наши интересы.
Мария, ваше мнение?
Ну, здесь, конечно, провокации могут быть с той точки зрения, опять же, что вызывает мои опасения. Самое большое мое опасение сейчас вокруг того, что украинская сторона, к сожалению, не так последовательна, как мы здесь вот об этом сейчас говорили, что недостаточным образом, на мой взгляд, вот, фиксируются нарушения той стороны. И кроме того, очень большая опасность заключается в том, что мы не слышали от старой новой переговорной команды в Минске ни разу о каких параметрах моста в станице они готовы договариваться. А это очень важно, потому что боевики и Российская Федерация, они настаивают на том, что ширина моста должна быть такой, по которой пройдут спокойно танки и боевые машины. Мы же настаивали все предыдущие годы на том, что не более 2 метров 20 сантиметров грузоподъемностью, там, по-моему, если я не ошибаюсь, не более 5 тонн. И это принципиальные моменты, и вот такие принципиальные моменты, они должны быть сразу озвучены. И я не исключаю того, той ситуации, в которой боевики смогут в очередной раз заявить, что с такими, допустим, параметрами моста, о которых готова отговариваться украинская сторона, мы не согласны. И получается, что все, вот вся проделанная работа была зря. И здесь Украине очень важно, опять же, коммуникационно правильно подавать всю эту ситуацию. Важно, опять же, акцентировать внимание наших партнеров на том, что мы сделали все, что могли. Опять же, как сказали уже верно вот до меня буквально 2 минуты назад, что мяч на той стороне поля. И здесь как бы хотелось бы, конечно, слышать более жесткие, более уверенные формулировки от украинской стороны. И единственный наш большой риск – это вот эта наша попытка казаться более гуманитарными, более какими-то такими податливыми.
Доброй волей.
Да, да, проявлять излишнюю добрую волю.
Коллеги, последний вопрос, но важно все-таки перенестись нам на юг, потому что слушают нас и в Мариуполе. После успешного разведения в станице был такой вот момент, когда заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь заявил о некоем отводе под Мариуполем, причем говорил, что отвод этот будет только со стороны незаконных вооруженных формирований. И в городе состоялся митинг, активные люди вышли с требованиями объяснить, будет ли отводиться украинские войска от города. И вот все-таки Бондарь утверждает, что эти договоренности касаются только незаконных вооруженных формирований. Возможно ли такое, и почему тогда та сторона идет на такие неравные условия?
А она идет?
Так утверждает зам командующего операции Объединенных сил.
Да, я слышала эти утверждения, безусловно, это есть. Есть такие договоренности. Это касается документа от сентября 2014 года. Там действительно есть договоренность о создании четырехугольника безопасности, ограниченного 4 населенными пунктами, и самая южная точка в нем Новоазовск. Это да, это действительно есть, но вопрос в том, пойдет ли на это вторая сторона на практике, и если мы взялись за этот документ от сентября 2014 года, то там есть и другие пункты. Там есть пункты о том, что вдоль линии разграничения тоже должны быть некие линии отвода. И эти линии отвода как раз касаются наиболее горячих точек на южном направлении. Это касается, в ту линию попадает, конечно, и Павлополь, и попадает туда и Водяное, и здесь я бы очень настороженно относилась к дальнейшим шагам, которые не связаны уже с вот этим четырехугольником, где действительно отвод должен произойти на оккупированной территории. Не будет ли так, что вот это условие не будет выполнено, но будет подниматься вопрос о линии отвода, зафиксированной в сентябре 2014 года. То есть здесь есть, опять же, определенные опасности, и здесь необходимо добиваться практических воплощений вот этих вот договоренностей в жизни, а только потом уже переходить к следующим этапам обсуждения.
Спасибо, коллеги. Будем заканчивать. Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества, и Сергей Грабский, военный эксперт и участник миротворческих операций, были в нашей студии. Будем дальше следить за событиями.
Спасибо. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
И к другим темам. Возобновится ли подача днепровской воды в Крым? Кто в этом заинтересован? Мой коллега Виталий Портников расспрашивает об этом крымчан, политика Андрея Сенченко и журналиста Александра Янковского.
Ну, здесь скорее вопрос о цене оккупации для Российской Федерации, потому что не стояла задача, когда перекрывался Северо-Крымский канал, не стояла задача создать проблемы украинским гражданам. Ну, безусловно, в определенном смысле трудности у них есть. Но если мы посмотрим вот водный баланс Крыма, то он выглядит следующим образом. Крым в год получает в виде поверхностных стоков 1 миллион кубических метров, 1 миллиард кубических метров воды. То есть это кубический километр, миллиард кубических метров. Еще примерно 500 миллионов Крым может поднимать из подземных источников, но это при условии, что сделан проект и очень в таком правильном щадящем режиме это используется, потому что можно поднять подземных вод в два раза меньше, но вызвать засоление почвы, если это сделать нерационально. Так вот, 1,5 миллиарда кубических метров. А сколько потребляет население Крыма? Крыму условно 2 миллиона человек. Ну, мы не считаем оккупационные войска и колонизаторов. Мы говорим об украинских гражданах.
Но это тоже люди, известные, которые служат
еще
в армии.
Раз, которые незаконно появились на нашей территории. Мы говорим о наших гражданах. 2 миллиона человек. Существует так называемая физиологическая норма потребления воды. Она разная для разных климатических зон. Так вот, я беру российскую норму физиологическую для там, Краснодарского края. То есть одна с оккупированным Крымом климатическая зона. Это 46 кубических метров воды в год на человека. Это цистерна воды. Умножьте 2 миллиона на 50, округляем. Это что получается у нас с вами? 100 миллионов кубических метров. А мы с вами посчитали, что 1,5 миллиарда есть потенциальной воды. Причем это я цифры привожу, исходя из 30-летней статистики. То есть, это не то, что там в отдельные пиковые дождливые годы. То есть, на самом деле, воды в 15 раз больше, чем потребляет население. Да, но ее нужно собрать, очистить и подать населению. И вот для этого нужно потратить огромные деньги. Оккупанты пытаются сэкономить эти деньги и поэтому постоянно раскачивают через свою агентуру, через агентов влияния украинскую власть и через купленные телеканалы украинское общество, пытаясь выжать слезу и все-таки убедить открыть Северо-Крымский канал. Но делать этого категорически нельзя. То есть, есть возможности, тратьте деньги. Вы захватили Крым, вы обязаны обеспечивать жизнедеятельность населения. Это норма Женевской конвенции 49-го года, которая четко их обязывает это делать.
Вот я хотел вас как раз, Александр, спросить, сколько здесь пропаганды в этой истории с крымской водой? А сколько реальных потребностей?
Надо всегда искать причину, кому это выгодно. Наверное, конечно же, поставка днепровской воды была бы выгодна тем, кто занимается промышленным производством на территории аннексированного России Крымского полуострова. И второй момент, конечно же, эта вода нужна для реализации самых разнообразных проектов. Понятно, что Крым, он лежит достаточно тяжким бременем на шее России. Он висит так, да? Его постоянно, ему необходимы постоянно деньги для того, чтобы там что-то происходило.
Но справедливости ради, это не один дотационный регион.
Ну, понятно. Да, в России, наверное, по разным оценкам 6 или 7 таких регионов, которые зарабатывают, а все остальные просто-напросто являются дотационными. Но если немножко по предыстории, то вот сама вода, которая поступала в Крым от Северо-Крымского канала, это было более чем миллиард кубических метров. И эта вода, она использовалась в основном все-таки для сельского хозяйства, для промышленности и для водоснабжения тех населенных пунктов, которые находились по каналу, а также практически полностью это весь Восточный Крым. Это Феодосия, такие крупные города, как Феодосия, относительно по крымским меркам крупные города, 100 тысяч человек, Феодосия, Керчь, Судак.
Симферополь.
Симферополь отчасти, да. Который,
это Восточный Крым.
Восточный Крым, да, и Центральный Крым, который невозможно было решить без днепровской воды. В 2015 году, что сделали первым же сразу, в 2014 еще, вначале пустили реки из Центрального Крыма, в частности Бию-Карасу, по Северо-Крымскому каналу, для того, чтобы запитать те населенные пункты, которые не могут жить без днепровской воды. То есть осуществили переброску реки Бию-Карасу из Центрального Крыма через Северо-Крымский канал, Феодосию, Керчь и Суда. В 2015 году оказалось, что этой воды мало, поскольку вот эти водохранилища на реке Бию-Карасу, они практически обмелели, опустили, и поэтому было принято решение срочно бурить скважины в Джанкойском и Нижнегорском районах. Это так называемый Нежинский и Первомайский, прошу прощения, там, значит, три водозабора. И из этих водозаборов, на строительство этих водозаборов, что это такое? Это просто-напросто пробурили больше десятка скважин и стали выкачивать подземную воду. Так называемый, ну, НЗ. Наверное, да, для Крыма, потому что в Крыму с водой всегда были проблемы. И сейчас там и продолжается выкачка этой воды.
Коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 6 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Как всегда, можно найти наши сюжеты в интернете, на сайте Радио Свобода, вкладка «Донбасс», и в наших социальных сетях. Мы есть везде, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке и в Твиттере. И обязательно вы найдете там больше, чем прозвучало у нас в эфире, фото и видео, в том числе и с оккупированных территорий. Слушайте нас на Радио Пульс, Голосе Донбасса и Громадскому радио каждый будний день с 17 до 18.00. И обязательно звоните на наш автоответчик. Это эфирный телефон 0800 300 403. Самые интересные мнения обязательно прозвучат у нас в эфире. До встречи. Для вас работали Татьяна Якубович, Егор Устинов и Игорь Исхаков за режиссерским пультом.
Слушали «Донбасс Реалии».